У нас в студии Марина Курапцева, редактор ленты новостей интернет-издания «Информатор Медиа». И как я и обещала, мы говорить будем о так называемой гуманитарной программе, которую внедряют так называемые власти на неподконтрольных территориях. Марина эту тему изучала, и был ваш такой большой материал о том, как по вот этим культурным программам ездят дети в Донецк. Как работали, как собирали информацию и что удалось узнать, расскажите нашим слушателям.
Да, Валентина, дело в том, что это было, может, и не так сложно найти эту информацию. На самом деле она находится на поверхности. Не так
в соцсетях,
сложно.
Наверное,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. В соцсетях. Ну, у меня в моем материале, да, действительно, объемно там есть всего 2 поста в соцсетях. А тут сыграли как раз личные контакты. Мне позвонили волонтеры, которые ездят в зону АТО, и рассказали, что существуют так называемые учителя, которые после событий 2014 года, ну, как бы не потеряли своих рабочих мест и даже право преподавания. Ну, то есть они находятся на своих местах и получают...
На подконтрольной Украине территории.
На подконтрольной Украине территории. Это Волновахский район, да, это Волновахский район. Там есть и подконтрольные, и неподконтрольные территории. Вот это именно речь идет о свободных населенных пунктах. Есть подтвержденная информация по моим источникам. Нескольким учителям платят за то, что они агитируют, проводят так называемую агитацию среди детей, преподавателей других, чтобы они общались с их родителями и их привлекали к этим так называемым экскурсиям. Каким образом это происходит? Агитация, потом согласие родителей, люди едут с детьми через линию разграничения, они имеют право спокойно вот выехать со своими детьми. Да? А дальше там уже на той территории, не подконтрольной украинскому правительству, начинают формироваться туристические группы, так называемые. И вот этот вот горе-туризм приводит к тому, что детям рассказывают попутно, они же туда, понимаете, не музей посмотреть едут. Половина из них его видели. И довольно хорошо. А некоторые там жили. Среди них есть и переселенцы, дети. И они слушают там о том, какими героями были Гиви, Моторола, какой хороший куриный бог Захарченко, как он много делает для людей. И им даже раздают, по-моему, какую-то эту печатную ерунду, типа буклетиков, ну, какие вот зимой по сети гуляли с Гиви, с Моторолой.
Но послушайте, эти учителя, они работают в украинских школах на подконтрольной Украине территории. И я думаю, они все-таки своего мировоззрения не скрывают, если уж проводят агитационную работу с родителями или с детьми. Но они остаются на своих местах.
Да, они остаются на своих местах, но тут, скорее всего, правовую оценку должны давать юристы, правоохранители и так далее. То есть я вот как гражданин Украины не понимаю, как может учитель, проводя такую агитацию и сопровождая детей в таких поездках, как он вообще может оставаться учителем и, в первую очередь, как он может оставаться на свободе, потому что это вообще невообразимо. Это освобожденные, это не только свободные, это еще и освобожденные территории, да, и оттуда... Там, где сейчас должна рождаться Украина и где проводятся тысячи общественников, десятки общественных, сотни общественных организаций проводят работу для того, чтобы Украина возрождалась и как, чтобы было так, солнце Украины стоит на сходе, они это все рубят на корню и возвращают население, играя, опошляя саму идею украинского патриотизма и сводя его до какого-то абсолютного минимума, хотя куда уже дальше, да, при нашем уровне жизни. То есть они играют, берут эту крупицу правды и обыгрывают, говорят, вот, у нас же так плохо, все, поедете туда, посмотрите, как там не стреляют. И вот да, кстати, обстрелов-то там нет в это время, когда проводятся эти экскурсии. То есть действительно у человека остается такое впечатление, нас очень гостеприимно встретили, накормили, напоили, что-то там дали почитать, ой, хорошо, главное, бесплатно, и вернулись обратно. И рассказывают своим маленьким друзьям о том, как они ездили, какой красивый музей был. Собственно, вот. То есть, почему правоохранители проводят или не проводят эту работу с такими учителями, это вопрос, наверное, все-таки да, к правоохранителям.
А такой технический момент вам удалось выяснить? Детей собирают группой, ну, вот как я думаю, собирают группой на подконтрольной Украине территории, с ними учитель, он их, этих, группу этих детей берет и везет в Донецк. Я правильно представляю?
На неподконтрольной территории учитель берет этих детей и везет их уже, я не знаю, куда.
Как они туда попадают?
Они пересекают линию разграничения с родителями, либо опекунами, либо старшими родственниками, которые имеют документы сопроводительные, разрешения от родителей или также от опекунов.
А, то есть все-таки они с какими-то своими взрослыми едут туда, а там уже группа формируется на неподконтрольной территории.
Ну, туристическая группа, следующая через линию разграничения, это было бы как-то уж вообще совсем глупо.
Я этот момент поэтому пытаюсь выяснить, что
поэтому,
вот точно.
Поэтому, да, я как говорила, туристические эти группы формируются именно на неподконтрольной территории, и там они уже ездят, куда им хочется.
А там их ждет учитель, который их учит тут, на подконтрольной Украине территории.
Это может быть по-разному. То есть учителя некоторые, да, которые эту работу так называемую проводят, они, некоторые из них просто боятся ездить с детьми, но не ездят, важные люди, которые едут с детьми, могут они ехать и отдельно, то есть каждый конкретный случай отследить сложно, я вот рассказываю эту схему, которую мне рассказали мои источники.
Не, ну я хочу уточнить, все-таки учителя, которые в Украине работают, есть среди них те, которые...
Получают деньги за такой труд, так называемый.
И за агитацию, и там организацию экскурсии туда.
Ну, организация, это я уже не в курсе, но за агитацию точно, потому что, чтобы проводить эти экскурсии, делать картинку для Russia СМИ, для перекрашенных, которые, извините, все-таки в Украине есть СМИ, с рукой Кремля, как бы не навязло на зубах это словосочетание, они есть. И для, им нужна картинка. А чтобы это все было, нужно детей каким-то образом туда отвезти. Значит, нужно собрать группу, а для этого нужен человек на месте. Ну, то есть российские агитаторы, я не знаю, может, они как-то в частном порядке ездят, но вряд ли им кто-то разрешит делать это в школах, даже если там директор или учителя такой вот направленности.
Но организация таких экскурсий — это лишь часть так называемой гуманитарной программы.
Да.
Какие еще аспекты вы, как журналистка, исследовали, и что вам вот больше всего задело, зацепило в этом всем?
Ну, меня больше всего задевают и как журналистку, и как гражданина то, что это вообще возможно, то, что это происходит, и то, что наши дети туда ездят, то, что сейчас проводятся, так готовятся, вернее, так называемые археологические раскопки совместные на неподконтрольной территории, и я пока не располагаю информацией, какие конкретно это украинские ученые, но я обязательно напишу об этом материал, он сейчас готовится, и по моей информации это будет довольно скоро, ну, собственно, это и в открытых источниках, на так называемых этих интернет-изданиях, сайтах ЛНР и ДНР говорится о том, что это будет. Ну вот это будет скоро, и наши украинские люди, которые живут на свободных и освобожденных территориях, тоже поедут туда, чтобы сохранять национальное достояние, которое сейчас досталось захватчикам.
Вам удалось по поводу этих программ гуманитарных, которые, я так понимаю, все-таки действуют, общаться с кем-то из чиновников украинских? Ну, чтобы они как-то прокомментировали возможное совместное инспектирование там, заводов.
Что конкретно касается чиновников, вот только когда писала материал о детях, об экскурсиях вот этих вот в Донецк, я общалась с начальником департамента образования и науки Аксенчук Надежда Владимировна, Донецкая ОГА. Она попросила направить официальный запрос. Мы, собственно, вот направили, ждем ответ. И я обращалась к Олегу Слободяну, он тоже... попросил, ну, он даже, так сказать, переадресовал просьбу мою, тобто должен или МОН повинно робити такий запит, або департамент освіти і науки Донецької ОГА. Ну, то есть вот так. Что касается лесников, которые тоже задумали эти совместные походы и так далее, и геологов, и археологов, наверное, это целесообразно будет рассказать о чиновниках, когда я закончу материалы.
Марина, у вас в руках книга.
Да,
почему
у меня в руках
вы пришли?
Книга.
Да, рассказывайте.
Я эту книгу читала уже неоднократно, вдоль и поперек. Называется «Вона знедолені, не здолані». Книга издана при поддержке Института демократии имени Пилипа Орлика и автор идеи Светлана Еременко. Это наша дончанка, это наша писательница, это замечательный человек, который сделал много не только для Донецка, в котором она долго прожила, и для Донбасса. Книга собрала истории переселенцев здесь, благодаря моей коллеге, главному редактору Донпресс Анне Хрипунковой, моей дорогой подруге, есть и моя история. А принесла ее потому, что Вот эти вот все гуманитарные программы, понимаете, так называемые, и все остальное расслоение, это расслоение в обществе, если вообще такое происходит, значит, уровень сознания, сознательности гражданской на нуле. А почему это происходит? Потому что у нас нет единства. Такого не вот ура, побежали, а единства. А для этого нужна в том числе и правильная интеграция переселенцев в громады. Я не говорю безболезненно, я говорю правильно. И вот эта книга, которая рассказывает о тех, кто развенчивает стереотип, то есть дискриминацию и последующую стигматизацию, она пытается увести людей, наших людей из-под удара, потому что мы такие же украинцы, мы также становимся на ноги, мы вывозим свою жизнь, мы вывозим бизнес, но в первую очередь мы вывозим, ну как сказать, без пафоса, мы вывозим граждан правильного, вот, правильного направления. То есть Украина — это не ура, обмотался флагом и побежала. Украина — это тяжелый ежедневный труд. И эта книга как раз о тех, кто трудится.
И там есть ваша история.
Да, там есть моя история. Она, честно скажу, без всяких таких моментов, она не такая, как остальные. Она чуть попроще. То есть здесь есть и Вика Федотова, которая занимается невероятными вещами, помогает людям обездоленным. Здесь есть журналисты, здесь есть писатели, здесь есть бизнесмены. Та же Елена Маленкова. Нет, она в первом издании.
Это риэлтор.
Да, это риэлтор. Она в первом издании. Вот, то есть люди невероятной широты души и действительно привезшие Украину из Донбасса.
А вы знаете, будет третье издание?
Да, конечно, будет. По крайней мере, вот когда весной презентовалась эта книга, Светлана Еременко, она озвучивала эту мысль, что сейчас идет сбор материалов, и насколько я понимаю, что будет. Ну, эти книги, они должны проходить, по моему мнению, издание таких книг должно проходить постоянно, потому что переселенцы не заканчиваются. Бытует мнение, что вот за 3 года все должны встать на ноги. Нет, это не то, что случилось в 2014 году, это происходит постоянно, каждый день. Переселенцы — это явление, которое не прекратится очень долго, и, наверное, после войны тоже.
А вы знаете людей, вот, которые бы жили 2 года, 3 года, и, возможно, не подконтрольных территориях, и уже сейчас задумались о том, чтобы переехать?
Конечно.
Ну, я просто к тому, чтобы доказать о том, что процесс миграции на самом деле он не прекращается.
Конечно, а теперь пойдет еще более сильная волна, потому что, вот, например, я недавно писала, что в моем родном Енакиеве 4 шахты режут на металл. Сейчас, пока мы с вами говорим. Приказ о ликвидации шахт — это декабрь нынешнего года. Там, кто бунтует на Юнкоме, Юнокоммунаровск, рядом населенный пункт, это практически один населенный пункт, территориально подчинен Енакиево, оно ни к чему не приведет. И акции протеста, нужно еще разобраться на месте, чего мы, к сожалению, сделать не можем, для чего они сделаны. Ну, вы же понимаете, если выйти посреди там Енакиева и сказать «Ура, давайте возвращать Украину», что будет? И если там происходит сход...
А они есть.
Сход есть. В Юнкоме был сход, и причем приезжали на территорию Енакиева представители юнкомовской шахты и просили работников других шахт подписать. Ну, опять же, по моим источникам, мало кто поддержал, потому что люди увидели другую причину в этих сходах. Какую? Они разные. Ну, то есть, нехорошее дело, я постою в стороне. Ну, вопрос не в том, хорошее или нехорошее, это ничего не даст. Есть приказы, которые подписаны российскими так зваными специалистами, которые приезжают из Питера, из Москвы, из этих институтов, которые вообще не имеют понятия о том, что такое шахты крутого падения, какие у нас технологии, или я не знаю. То есть человек приезжает и говорит, надо, как в Ростове, поверхностный водоотлив и так далее. То есть, да, Донбасс постепенно убивают, и люди выезжают каждый день. А сейчас те, которые прожили 2-3 года, как раз вот за счет таких работ, как шахты и заводы. А сейчас это все пускается, ну, варварским образом под нож. Это вырезается, вывозится в Россию, уничтожается. И, естественно, людям нужно выезжать. Вот я сейчас друзьям пытаюсь найти работу по специальности. Они работали в руководящем звене ИТР и шахты в свое время. Сейчас они хотят хотя бы, ну, хоть где-то, вплоть до кочегаров. Поэтому люди, да, выезжают. Я знаю довольно многих таких людей. Опять же, в Киевской библиотеке, в одной из киевских библиотек работает женщина, которая работала в Донецком областном музее художественном. Вы представляете, знаете, вернее, какие там фонды. И она не могла выехать до прошлого декабря.
Слушайте, вы мне сказали, вот рассказали, а вы знаете, ну, наверняка знаете, в Горловке музей миниатюрной книги.
Знаю.
И я записывала с директором этого музея интервью. Это еще был 15-й год. Меня так поразила история этой женщины. Особенно то, что вот война, и она во время войны потеряла свою дочь. В том плане, что она не знает, где она. Она выехала, а дочь осталась там, и она просто пропала без вести.
Да, такие случаи, к сожалению, нередки, потому что наши правозащитники, конечно, молодцы в том плане, что они нам пытаются документировать эти все случаи. Ну, как их можно сосчитать? Это вот то, что известно.
Я хотела еще немного вопроса экологии коснуться. Вы говорите вот об этих сходах. Часто ли шахтеры, обычные шахтеры, ну, выходят на митинги? Есть ли там такие митинги? Потому что информация периодически появляется, ну, в профильных изданиях, но проверить их, наверное, можно только...
Вы имеете в виду митинги против существующих...
Против закрытия.
А, против закрытия? Я не знаю о масштабных митингах. Я знаю о единичных акциях протеста.
А чем они заканчиваются? Есть ли у вас информация?
Да ничем. Когда бьют, когда расходятся так просто. Но в основном это не так страшные случаи. Могут быть не только, когда человек выходит на митинг против закрытия. Закрываются не только шахты и заводы, закрываются предприятия
рынки.
Малого, среднего
бизнеса.
Вот очень
часто пишут,
да,
о рынках.
Рынки. Вот на рынках, да, бабушек побить могут, потому что они бедные, цепляются, кричат за эти прилавки и просят не гнать их. И вот, так что массовых, наверное, все бы узнали, если бы были массовые акции протеста. Вон в том же Фейсбуке есть функция «Прямой эфир». Пожалуйста, выйди на крышу многоэтажки или если ты там где-то на верхних этажах и делай трансляцию. Ну, есть мессенджеры, которые позволяют тут же WhatsApp передавать данные более-менее безопасно. То есть мы бы об этом знали, если бы были масштабные. А масштабные... Но все-таки людей очень сильно запугали за 3 с лишним года, и очень легко, сидя вот в свободной Украине, говорить о том, что давайте поднимайтесь, вот нужна поддержка. Она есть поддержка. Она есть поддержка. Украину поддерживают очень многие люди там. Есть люди, которые помогают и украинской армии, и, ну, то есть люди неимоверного мужества. Но они не могут выйти под автоматы. Потому что, вот, как я недавно писала, в «Мирном Киеве» с ножом мы не можем прогнать грабителя. А там вот повинні були встати, и вот взяти каміння, и піти, и что дальше с этим камінням?
Ну, я сталкивалась с коллегами, которые не с Луганской, не Донецкой области, то есть... Тяжело им объяснить, но они считают, что мы вот продали. Не надо было вообще об этих митингах говорить. Меня склоняли к тому, что говорить о том, что там происходило, не стоило. А, ну, я все-таки считаю, что я как журналист, наверное, должна говорить.
Ну, это наша работа. Начнем с того, что информировать — это наша работа.
Ну, как-то говорить... умалчивать о том, что бойня идет под уга, как-то...
Конечно.
Непрофессионально
немного. Ну, как минимум, странно было бы, да, если народ в соцсетях пишет, там, кого-то зарезали, порезали, в кого-то бросили шашку, и когда журналисты при этом молчат, мы виноваты в любом случае будем. Но вопрос в том, что мы должны исследовать своему делу. Наше дело — это рассказывать о событиях. А вот что касается событий, которые происходят уже спустя время сейчас, вот тут надо быть очень осторожными, потому что очень много вот в том же ВКонтакте публикуются фотографии. Вот флаг на крыше Донецкой высотки, улица такая-то, дом такой-то, приходите все дома. Как хорошо, правда? То есть это вот я с такой иронией говорю, но я знаю пример, когда зимой опубликовали фотографию этого флага на крыше, а потом, нет, там никого не застрелили, даже никого не били, уволили. Нашли, кто, и уволили. Может, даже не его, а кого-то из его семьи. То есть публиковать что-то в открытом доступе можно трижды в любом редакторе, закрыв, замазав адрес, любые опознавательные там все эти вещи. То есть нужно в первую очередь думать о безопасности людей, которые там. Поэтому...
Слушайте, ну а разумно ли вообще это делать, такая публикация?
Ну, конечно, разумно. Почему
то есть
нет?
Вы думаете, стоит говорить о том,
ну, я
что...
это делаю, это пользуется спросом, читателю это нравится.
Не-не, я имею в виду человеку, который... Публиковать это в соцсети.
Я думала, да, вы об освещении. Ну, Открыто, конечно, нет. А если человек знает, как не навредить, вернее, хочет не навредить, он будет знать, как не навредить.
Говорит Марина Курапцева, редактор ленты новостей, интернет-издания «Информатор Медиа». Программа «Киев-Донбасс» подходит к концу. Давайте я вам дам полминутки, возможно, подытожим нашу беседу, и вы скажете то, что хотели сказать, но я забыла спросить, не учла, что-то важное для вас.
Да, есть один момент, я бы хотела упомянуть, опять же, по теме переселенцев. Да. Недавно у нас было несколько заявлений. Например, вот Александр Турчинов высказался о том, что нужны детальные проверки кисеретельной перевірки мешканців Ордло та Криму. Ну вот, очень хотелось бы поблагодарить Восток СОС за то, что они направили президенту Украины обращение и попросили публичного обсуждения и обнародования этого проекта, потому что это влечет дискриминацию и за собой это влечет стигматизацию. Вот направлено обращение Петру Порошенко, мы ждем ответ, и я очень надеюсь, что правозащитники добьются и здесь, и в других моментах истины.